В эфире подкаст «Давай потом».
Ну, вообще, давай поговорим, что подразумевает своя игровая дисфункция, потому что хочется подробнее разобраться в этой теме, потому что я до конца еще для себя не уяснил. Знаешь, ТикТок мне когда-то скинул раньше, когда девушка мечтала о компе, а теперь у нее есть комп, теперь она мечтает, чтобы у нее желание появилось играть.
Ну, чтобы играть в компьютер, желание появилось. Да, ну я понял, о чем ты говоришь. Ну, я не знаю, то есть сам термин какой-то игровой дисфункции, он присутствует определенно у людей. И притом очень часто я его слышу в последнее время. И мне кажется, что ну, он для каждого как-то по-своему определяется. Потому что, ну, немножко давай попытаемся разобраться поглубже, все же, что такое игровая дисфункция, чтобы и нам было проще понимать друг друга, и слушателям тоже было как-то попонятнее, наверное, или около того. Как по мне, игровая дисфункция в первую очередь выражается в том, что человек, определенно мнящий себя геймером, в какой-то определенный момент начинает понимать, что игра, в принципе, не приносит ему никакого удовольствия. То есть он ее запускает, он изначально имеет какое-то желание поиграть, но в конечном счете происходит так, что ну вот все, ну вот не идет никуда. Ну вот хоть убей, ну вот хочется поиграть, допустим, в какой-нибудь киберпанк, но вот ты не можешь, ты просто, ну вот понимаешь, что это слишком долго, на это нужно какое-то время определенное и так далее. И в конечном счете появляется какое-то неутолимое желание дропнуть, что ли, как-то, я не знаю, игру. И в конечном счете просто не понимаешь, а для чего я это сделал? А что я вообще хотел этим добиться, там, и так далее. То есть вот как-то так вот. Я для себя вижу определение этого слова.
Я вот когда недавно себе обновил железо...
Кстати, поздравляю, того... поздравляю. Да, на самом деле, достаточно... такой серьезный шаг в обновлении железа, особенно в наших реалиях, когда все дорого, все стоит очень много, все составляющие для железа, да, поэтому спасибо. Поздравляю искренне с этим.
Спасибо. Я на самом деле думал, что я буду дольше собирать.
Все мы так думали в какой-то момент.
Я думал, что я к лету соберу, но так вышло, что оперативненько все появилось. Так вот, до того, как я приобрел, я думал, что с приобретением у меня будет больше азарта, да, знаешь, играть постоянно. Думаю, ну, знаешь, как из ряда, сейчас я буду устанавливать все игры, известный ролик. В итоге у меня стоит только Overwatch и GTA 5, и то в последнее время я даже в них не захожу. Я чаще в них заходил раньше со старого компа, и то было...
То есть когда интерес. Это было намного тяжелее и сложнее играть в них с технической точки зрения,
ты имеешь в виду? Да, а сейчас... Все, FPS ровный, все хорошо, но почему-то не так сильно к этому есть какое-то пристрастие. Вот у тебя были такие примеры какие-нибудь подобные?
Конечно, определенно. Но я не могу сказать, что прям в точности было ощущение, что я не могу просто-напросто в них играть. Было такое, что у меня до этого был ноутбук, у которого было 2 гигабайта оперативной памяти, видеопамяти было тоже что-то в районе то ли 512, то ли гигабайта, я не помню уже точно, но ничего хорошего не было в этом. И в какой-то момент просто-напросто я... у меня сгорел этот, собственно, ноутбук, и мне пришлось озаботиться вопросом приобретение нового железа. Первое, что я сделал, вообще было опрометчивое абсолютно решение. Я тогда был молодой, глупый, и понимаю, что так делать было нельзя. Это когда я первым же делом отправился в CityLink, в MVideo и еще в какие-то там близлежащие магазины, чтобы взять готовую сборку ПК. То есть, чтобы не брать, собственно, там по запчастям все и так далее. Я вот хотел взять вот сразу готовую сборку. Еще тогда не особо был развит вот этот техноблогинг, когда умные дяденьки и тетеньки с Ютуба могли тебе рассказать о том, что да ты чего, так нельзя делать. Можно же все взять гораздо дешевле, если ты будешь... сам собирать по запчастям, грубо говоря. Вот, и я отправился там в какой-то MVideo, по-моему, я залетел, и мне там предлагали сборку ПК за 55 тысяч, но при этом, ну, по характеристикам это было не намного лучше моего ноутбука того, то есть там, грубо говоря, 1 гигабайт видеопамяти, 4 или 6 оперативной памяти. Ну, в общем, все было очень грустно и прискорбно. Вот, и в какой-то момент я такой думаю, блин, ну 55 тысяч для меня на тот момент студента второго курса вроде бы, это была реально неподъемная сумма, и я начал задумываться, блин, может быть взять какой-то кредит, может быть что-то еще, начал какие-то искать пути решения этого вопроса, и в какой-то момент я наткнулся на видеоролик, где рассказывают, как собрать там по частям, грубо говоря, себе системный блок, чтобы он тянул, ну, вот как это принято говорить на Ютубе, все на ультрах. Ну, там, Ведьмак, GTA 5 и так далее. То есть все вот эти вот...
Зион рулит, покупай
Зион. Да. Что-то такие лозунги тоже присутствовали. И я подумал, да, действительно, что-то я так посчитал, оказывается-то можно собрать все дешевле. И на тот момент я собрал себе в конечном счете вот где-то что-то с Ситилинка, где-то что-то заказал, какую-то там, по-моему, не... SSD-шник вроде бы я взял на Авито вообще, вот, и, ну, в совокупности мне компьютер вышел в 23 тысячи рублей. Тогда это была еще, не помню, какая видеокарта, это была какая-то AMD-шная видеокарта, вот честно, мне сейчас уже тяжело вспомнить. Вот, ну, в конечном счете, я потом ее заменил на 1063 гигабайта, потом я увидел по очень вкусной цене 1060 на 6 гигабайт, и, собственно, вот по сей день, к сожалению, компьютер находится в этом состоянии, хотя я бы, наверное, уже давно бы приобрел себе RX 3070, если бы была на то возможность, но, как мы знаем, не выйдет. Вот, и в конечном счете, я как только заимел новый компьютер, который обладал характеристиками... должными для того, чтобы включить все, что мне когда-либо хотелось, но никак не получалось. Это там, конечно же, Ведьмак, третий, это GTA 5, и, ну, другие бенчмарки, так называемые, которые очень всем нужны. Mm-hmm. И я играл взахлеб, честно. То есть я прям играл взахлеб, но у меня тогда не было и какой-то работы постоянной, и чего-то подобного. То есть было больше чуть-чуть времени, поэтому я играл взахлеб, играл много, и... Ну, могу сказать, что в тот момент игровая дисфункция мне как таковая не грозила. То есть я бы так это обозначил, то что я ее стал ощущать немножко опосля. То есть если ты говоришь, что у тебя вот-вот она, вот, вроде бы недавно обновил компьютер, но в конечном счете как-то вот не идет, то у меня это было вот именно вот в таком ключе, что сначала вроде как все шло более чем. То есть нормально и без каких-либо проблем.
Угу. Ну, тебе бы, наверное, 30% сейчас население подзавидовало, что такая видеокарта имеется.
Ну, я не знаю, слушай, ну 1060 на 6 гигабайт, ну это не такая уж и крутая. Ну, на Авито сейчас, допустим, они там тысяч по 15, что ли, стоят. Ну да, она, конечно, по себестоимости на тот момент, я ее брал даже дешевле, но меня очень ужасает то, что сейчас продают DNS и прочие магазины сетевые, 1050 Ti за 23 тысячи рублей. Ну, это просто дикость какая-то, кощунство, я считаю. Мне кажется, это аморально, как минимум, во всех отношениях.
Да, помянем. Очень неприятная история.
Сейчас надо чокнуться надо невидимыми стопками и, собственно, выпить за упокой старых цен.
Да, нажмем все F, чтобы выразить респект. Да. То есть, получается, у этого синдрома, если это можно назвать синдромом.
Да, синдром, болезнь, как угодно вообще, мне кажется.
Да, я думаю, что можно. Он имеет какое-то возрастное ограничение. Наверное, школьники с таким, ну, вряд ли, знаешь, сталкиваются, потому что сравнивая себя, у меня есть племянники, мне кажется, они во все что угодно играют, и у них нет предела.
Ну, подожди, я думаю, что не стоит осуждать их за это, да, как-то, или разграничивать, потому что, ну, это свойственно абсолютно всем детям, то есть заниматься подобными вещами, просиживать в играх, там, тысячи часов, там, в некоторых, там, да, я вспоминаю ту же самую старую добрую доту, там, и так далее. Вот, поэтому, вспоминая себя, вот как ты сказал, я помню, что как только появился в начальной школе компьютер, на него тут же устанавливалось все, что только могло, потому что на тот момент игр было катастрофически мало. То есть это передавалось не так, как сейчас. Ты открыл Steam, любой магазин цифровых ключей игр и приобрел все, что захотел. Ну или на худой конец скачал репак от Хатаба, Царство ему небесное. Вот, то есть тогда это были диски, которые ты должен был взять у кого-то, договориться с кем-то, на какой срок ты его берешь, потому что не всегда диски, типа, вот установил, и игра у тебя работает дальше без диска. Была такая очень крутая фишка, когда для запуска игры был необходим диск, и нужно было там, то есть, выделять какое-то время, сроки, то есть, вот тебе дают, допустим, Call of Duty 2 и говорят, вот, слушай, это вообще у меня как бы батя играет в эту игру, поэтому ты, пожалуйста, верни мне его через 4 дня. И ты бежишь, за эти 4 дня ты должен успеть пройти Call of Duty 2, потому что в противном случае ты просто-напросто, ну, как бы, ну, не наиграешься, я бы так сказал, потому что диск надо отдать там и так далее. Ну, вот и отсюда уже вытекают различные истории про то, как диски пачками теряются куда-то, не находятся, в итоге отец потом тебе высказывает про то, что «Слушай, а где вот наш Far Cry? Вот Far Cry был диск такой, вот коробка с диском, вот где вот это сейчас?» И ты начинаешь вспоминать, «А, так я его давал кому-то когда-то, полгода назад, это надо найти этого чувака сейчас, попытаться с него стрясти обратно этот, собственно, диск и так далее». Ну, в этом была своя романтика определенная, да, поэтому раньше в игры играли взахлёб. Сейчас, в принципе, мне кажется, молодежь, ну, очень странно говорить молодежь, когда ты не так уж и далеко ушел от этого всего.
Когда ты сам молодежь.
Когда ты сам молодежь, да. Но если мы говорим прямо о школьниках, то есть о детях, то сейчас они, в принципе, точно так же все взахлеб играют, те, кого это интересует хоть как-то. Они играют взахлеб и ловят с этого свой кайф. Им просто игры легче доставать. Вот в чем вся особенность от того, что происходит, это то, что вот им легче доставать игры, нежели нам лет 10-15 назад. И все. То есть в этом все главное отличие.
Да, еще помнишь, был такой случай, когда тебе возвращают диск, ты его не проверяешь, не открываешь коробку.
А он поцарапанный.
Нет, дело в том, что его, может быть, там и не быть совсем.
Ой, ну это, слушай, ну это, не знаю, я помню, это прям как сделка, знаешь, как у каких-то мафиозников это проходило, в плане того, что вот тебе дают диск, допустим, условно, Call of Duty 2, я не знаю, вот всегда, когда я кому-то давал диск или возвращал, всегда чуваки открывали и смотрели наличие диска, там ли он внутри. Ну вот что-то...
Да, или там, может быть, лежать фильм какой-нибудь вместо игры. Ну, знаешь, они же...
Порнографического жанра, характера. Да, такое тоже могло.
Любой, да. Можно, трудно же отличить, они же все одно налицо.
Да, вот ты меня натолкнул на мысль о том, что иногда бывало такое, что тебе дают диск, а он заведомо нерабочий. То есть он поцарапан там как-то с вирусами, вот еще была большая беда, это вот если ты берешь диск, а он там ходил по всем классам, все пацаны его себе уже повставляли куда надо и не надо, ну я про системные блоки имею в виду, и он до тебя доходит уже с вирусами, с какими-то, майнеров благо не было в то время, но вирусы, какие-то черви, которые ломают тебе винду, были, и вот это было страшнее всего, когда ты берешь у кого-то диск, у тебя ломается из-за этого компьютер, и ты должен ждать, когда приедет какой-нибудь там двоюродный, троюродный старший брат, ну в моем случае так было, надо ждать, когда приедет родственник, который разбирается в компах, программист, как всех под одну гребенку тогда закидывали, то есть приедет программист, который тебе, собственно, починит, удалит доктором Вебом вирусы с компьютера, и ты сможешь дальше играть в своего сталкера «Тени Чернобыля». То есть вот раньше было все очень специфично в этом плане, в плане передачи дисков.
Да, сейчас, конечно, в плане безопасности не стоит переживать. Steam скачало и все, в принципе.
Ну да, но знаешь, но в то же время люди-то продолжают с торрентов качать. То есть не всегда есть возможность. Вот если мы берем, опять же, за пример тех же самых школьников, ну, не всем, далеко не всем дают деньги на игры. Тем более, учитывая, сколько сейчас стоят AAA-проекты, по 2-2,5 тысячи рублей, а то и все 4 тысячи. То есть, ну, зачастую проще скачать ее с торрентов. А вот там уже тебя может поджидать и майнер, и вся возможная гадость, которую сейчас киберпреступники располагают в репаках.
Да. получается в итоге, что диагноз игровая дисфункция, он со временем появляется у нас.
Ну, я думаю, что да, это да, своего
когда
рода...
Когда начинаются свои, когда уже ты в более взрослом такой степени, у тебя есть личная жизнь, и когда ты начинаешь играть, мне кажется, косвенно личная жизнь тоже влияет на проявление этого диагноза, потому что, ну, у каждого есть свои дела, которые он должен выполнять в реальности, скажем так. А к чему я хотел сказать? К тому, что есть проблемы в личной жизни, и когда проблемы существуют, невозможно наслаждаться игрой в полной мере, пока ты не решишь проблемы там, у себя.
Ну, это определенно так. Но знаешь, тут есть и обратная сторона. То есть, иногда, когда у людей в жизни проблемы, ну, такие, знаешь, общего характера, не то чтобы какие-то критичные, что-то там... я имею в виду, вот когда в целом какая-то общая загруженность, какая-то фрустрационное такое состояние, люди, наоборот, идут к играм, чтобы отвлечься от всего этого. То есть, понимаешь, допустим, вот, ну, вот стандартный пример, мужик после завода, после смены на станке выходит и едет домой, берет себе баночку пива и под танки расслабляется и отвлекается, и забывает о том, что на работе его ждет каждый день злой начальник Петрович, который будет там ругать его за невыполненные вовремя какие-нибудь показатели и так далее. То есть люди ищут убежище в играх, вот к чему я веду. А мне кажется, то, о чем ты говоришь на тему каких-то личностных проблем и нет желания играть в игры, ну слушай, когда у тебя какие-то серьезные проблемы и у тебя нет желания вообще ничего делать, то есть я не думаю, что игры к этому относятся. Тут стоит, наверное, немножко подумать о другом. Что сделать, чтобы эти проблемы исправить? То есть тут уже как бы такая штука, которая, как по мне, к игровой дисфункции косвенное отношение имеет все-таки.
Ну, знаешь, когда есть проблемы, и ты пытаешься сгладить, скажем так, уйти от этих проблем, сбежать, многие прибегают к играм, уходят в игры, в ММО, игры. И в этом случае тебе не дает это спокойствие.
Даже ну, ты говоришь за себя сейчас или в целом? Потому что...
Нет, я говорю, конечно же, на личном опыте. Я
ну, смотри, смотри. Вот я только что об этом сказал, вот слово в слово, про то, что не всем людям это не доставляет удовольствия и не помогает отвлечься. Большинство людей, наоборот, идут в игры играться для того, чтобы забыть, отвлечься и подумать о другом. Понимаешь, дать голове отдохнуть. А то, о чем ты говоришь, ну, то есть, я не думаю, что тут в играх дело. То есть, с таким же успехом, если нет, допустим, желания, грубо говоря, играть в игры, с таким же успехом не будет желания читать книгу, понимаешь, смотреть mm-hmm. сериалы и так далее. То есть, я опять же клоню к тому, что тут явно не в играх-то дело.
Окей, тогда я заблуждаюсь, значит, это уже вне категории игровой дисфункции. Да, я просто про свое личное переживание рассказал.
Да нет, почему? Это тоже так или иначе какое-то отношение имеет, но вот, то есть игры — это один из способов отвлечься, но не всегда это помогает. Вот какой, я думаю, можно сделать вывод из этого.
Окей, а что можем сказать, как с этим бороться? Возможно, есть какие-то лайфхаки у нас.
Ну, вот, скажи, как ты с этим борешься, мне вот интересно.
Честно, до сих пор пытаюсь вывести какую-то формулу.
Угу.
Иногда меня слишком сильно заносит в виртуальную жизнь. Я смотрю летсплеи, например. Смотрю какие-нибудь стримы,
угу.
Да, и мне кажется, это тоже влияет же.
Ну, определенно, потому определенно. Что, то есть, когда у тебя перенасыщение идет контентом одной категории, грубо говоря, у тебя, естественно, потом, когда ты, ну, насмотрелся, например, стримов по CSGO, целый день ты смотрел какого-нибудь стримера, который там очень хорошо играет, и ты его смотришь, потому что тебе интересно. Но вечером у тебя уже вряд ли будет желание после этого смотреть на ту же самую картинку, просто без рамки с веб-камерой от стримера и его комментария. То есть это, ну, грубо говоря, я не знаю, как это описать, какой-то визуальный фон, он будет тот же. Поэтому да. того удовольствия ты уже не получишь от игры, потому что ты, грубо говоря, на нее целый день смотрел.
Да, поэтому я стараюсь ограничивать какой-то игровой контент в последнее время. Я перестал смотреть стримы. Я даже вылогинился из Твича, потому что...
Ну, это радикально, слушай, это прям видеть. Уже такой достаточно серьезный шаг к отречению. Это я уже молчу про то, что ты ТикТок удалил. Вот это, конечно, отдельная тема для разговора, но я думаю, об этом мы как-нибудь еще пообщаемся.
Да, это обязательно, на это пообщаемся. Я, может быть, вернусь... Не знаю.
Это будет громогласный камбэк. Небеса разверзнутся, ударит молния посреди поля, и там будет появишься ты с телефоном в руках, и там будет огромный логотип ТикТока на весь экран.
Тогда я пропаду еще на полгода, потому что вижу тысячи
Чтобы посмотреть сообщений. Все те ТикТоки, которые я тебе скидывал за эти пару месяцев.
Да, и тогда у меня будет перенасыщение ТикТоком, и снова придется детокс.
Да, получится змей Ураборос, знаешь, который поедает сам себя. Вселенная закольцуется, и в конечном счете это все превратится во временную петлю. Да, такой исход возможен, но лучше бы его не допускать.
Слушай, также я вот вспомнил про Overwatch. Очень часто катали раньше. Бывало так, что весь рабочий день я занят, что-то делаю. Я хочу вечером расслабиться, поиграть.
Угу.
Когда начинается какая-то катка, я изморалюсь. Я думаю, а зачем? Мне уже не хочется. Понимаешь, мне не хочется. Я просто должен имитировать какого-то саппорта, хила, но при этом абсолютно нет какой-то мотивации. Я просто выполняю действия, хожу, бегаю.
Механические, то есть, да? То есть без какого-то либо вкладывания в это эстетического удовольствия от гейминга, ты имеешь в виду.
Да, да, да.
Знаешь, в этом проблема сессионных игр. Я еще немножко потом скажу про дезмораль касаемо этого всего. Но вот это вот проблема сессионных игр. Они, как правило, все сессионные игры заточены под какой-то закос под киберспорт, как по мне. Вот как только появился еще первый там, грубо говоря, Half-Life, да нет, это плохой пример. Короче, как только появились первые шутаны, где там CS 1.6, грубо говоря, уже тогда появился какое-то подобие киберспорта, когда у тебя есть две стороны, террористы и контртеррористы, и ты должен там за одну команду добежать, пачку положить на плент, а вторая должна это предотвратить. И уже есть определенный спек каких-то вариаций происходящего. То есть, если ты будешь, грубо говоря, там, стоять на месте на базе, то ты заруинишь этим самым игру. Таким образом, играя в сессионную игру командную, ты заведомо загоняешь себя в определенные рамки. То есть это, ну, как-то определяет твое поведение в игре. То есть ты либо делаешь вот так, и это поможет тебе победить, либо ты так не делаешь, но тогда тебе будет прилетать какой-то хейт со стороны тиммейтов, которые будут говорить, почему ты стоишь на базе вместо того, чтобы бежать с нами, прокидывать смоки. Либо... Собственно, ты трайхардишь, ты делаешь машинально те действия, которые, собственно, должен делать игрок в этой команде, в этой игре, в этом матче. И это приводит к тому, что притупляется ощущение игры. То есть ты, грубо говоря, пытаешься добиться какого-то признания со стороны людей, которых ты даже не знаешь. Ты заходишь поиграть просто в шутер, в Counter-Strike. При этом... Ты попадаешь в команду к четырем незнакомым людям, играешь против еще пятерки незнакомых людей, и вы должны вот отыгрывать в рамках определенного сценария. Любая игра — это то, что идет по сценарию. Но вот в сессионных командных играх это особо ярко выражено, и это очень сильно убивает желание играть. То есть ты либо получаешь кайф от того, что ты задрачиваешь действия за действием для достижения хорошего результата, либо ты играешь свой кайф, как тебе нравится, умеренно, но тогда может получиться далеко не победа, и это вызовет с коммуникационной точки зрения игры, вызовет хейт, какой-то дизмораль и так далее. То есть это так работает, к сожалению. Вот это то проблема.
Ты хочешь сказать, что, получается, вызывает привыкание некое и снижает порог чувствительности у тебя?
Вот, да, да. То есть, если ты... ну, во-первых, чем сессионная игра хороша? Ее ты можешь отыграть за 30-40 минут. А то и быстрее, если это какой-нибудь Hearthstone и так далее. А если это, грубо говоря, дота, тем более такая старая дота, которая, где катка могла идти и час, а то и два в некоторых редких mm-hmm. случаях. Вот, то есть ты тратишь очень много времени на это, ну, не в тот пример я вдался, ты в среднем, если возьмем, не доту, а какие-нибудь другие, Hearthstone, ты тратишь на игру 10-15 минут. Это быстро, это доступный и легкий игровой цикл, который ты можешь воспроизвести в любой момент. То есть это не как катка в героев третьих, когда ты садишься и говоришь родителям: слушайте, лучше проще завести вам нового ребенка, чем ждать, пока я доиграю, потому что это будет очень долго. Вот, и это притупляет, как ты сказал, ощущение игрового процесса, потому что ты играешь раз за разом по одному и тому же сценарию. То есть почему я в последнее время больше склоняюсь к играм, которые, знаешь... не мультиплеерные, а кооперативные, где или ты можешь с друзьями в определенной группой поиграть по каким-то там выживалке, не выживалке. Вот в Valheim, кстати, мне кажется, вот мы очень круто поиграли, mm-hmm. никак не соберемся опять поиграть.
Ну, да, вот мне понравилось, что... надо вернуться, кстати.
Да, что-то такое, это медитативная игра, которая не требует от тебя чего-то, знаешь, прям вот нервозного. Что эта игра, как по мне, она, ну, первостепенная задача игры, это давать человеку расслабиться, отвлечься, не напрягаться, хотя бы, как минимум. Вот, но когда игра тебя насилует буквально раз за разом, естественно, у тебя отбивается желание, в принципе, не то что заходить в эту игру, а играть в игры в принципе, особенно если ты проводишь в этой игре достаточно много времени. Ну вот я считаю, что да, сессионные игры, вот они вот в совокупности с большим контентом YouTube, Twitch, они очень сильно притупляют желание играть. И чем меньше ты будешь потреблять негативного контента и в принципе этого контента, то тем больше, мне кажется, будет... желание играть mm-hmm. в игры какие-либо, да. То есть,
okay.
я думаю, что мы можем с тобой вывести некоторую... Одно из лекарств игровой mm-hmm. дисфункции, о которой мы сегодня говорим, это как раз вот...
Поменьше
сессионок, поменьше контента, да, с Ютуба и Твича на игровую тематику.
А что скажешь по поводу ролеплея? Я потому что мало пробовал, но так как ты мастер у нас по РП-играм...
Мастер ролеплей-играм, мне кажется, это звучит как диагноз какой-то.
Это как мастер меча онлайн, только мастер РП-онлайн.
Да, да. Ну, слушай...
Доставляет ли это удовольствие? Потому что я, ну, раньше и сейчас, я очень много слышал GTA онлайн, но сам еще не пробовал.
Смотри... объясню, почему РП для меня кажется одним из самых крутых жанров в играх. Ну, это даже не жанр игр, это одна из игровых механик, которую можно прикрутить к той или иной игре. Потому что, грубо говоря, РПшить ты можешь в любой игре. В любую игру, когда заходит человек, он РПшит. То есть mm-hmm. ты ставишь себя на место твоего персонажа. И, допустим, ты играешь в прототайп на дворе 2010-11 год, ты играешь в прототайп, и ты бегаешь за вот этого Алекса Мерсера, который может бегать по стенам, переворачивать танки, там, летать, грубо говоря, и так далее. Ты себя ставишь на его место. Ты представляешь, что это ты делаешь. Ну, так происходит у меня, и судя по многим книгам по геймдизайну, так происходит, в принципе, у всех игроков, большинства, по крайней мере, то, что они ставят себя на место персонажа. И таким образом это все плавно перетекло во что? Технологии развиваются, появляется voice-чат в играх, и, собственно, появляется что-то первое подобие какой-то ролеплей. Насколько я знаю, если меня не подводит память, то первые ролеплей-сервера появились еще в Half-Life, когда нужно было найти трейтера, как сейчас это модно говорить, импостера, среди... участников игры, и вы там, грубо говоря, бегаете, выполняете. То есть, ну, Among Us — это, ну, абсолютно не новая механика, она была придумана давным-давно, еще там лет 15-20 назад, когда в первой Half-Life, где был voice-чат, там делали вот подобную штуку. Когда ты бегаешь, выполняешь какие-то задачи, и вам нужно вычислить, кто из вас предатель, кто... Ну, там, конечно, не так все было раскрыто. Там предатель просто должен не палиться, что он предатель, он просто не мог выполнять задание, и все, он никого не убивал и так далее. Вот, но тем не менее, надо было как-то его вычислить. И вот тогда появились первые РПшки, то есть когда появился voice chat, и когда надо было что-то отыгрывать, какую-то роль. Мы же все с детства РПшим, там, казаки-разбойники мы в детстве играем и так далее. Это же все, грубо говоря, ролеплей. И в конечном счете, дальше мой ролеплей опыт, он завел меня и еще одного товарища, я не знаю, к счастью или к сожалению, но, наверное, все-таки к счастью, это был достаточно прекрасный опыт, в GTA 5, где на рейджевских серверах стали делать РП-моды. Так вот, РП само по себе, это неплохо, как по мне, потому что для меня, как человека достаточно экспрессивного, который очень любит коммуницировать с людьми, мне кажется, что это неплохой способ для таких людей, как я, и, для, допустим, для интровертов, способ пообщаться с людьми, которым, ну, допустим, ну, не хватает общения в жизни. То есть ты можешь зайти на ролеплей-сервер и поотыгрывать там какого-нибудь, я не знаю, орка, эльфа и так далее, и пообщаться с людьми в подобном амплуа. Вот, и это развивается на данный момент очень сильно, но, к сожалению, есть гнилая сторона у РП, в частности, в GTA 5, в GTA San Andreas, когда самп появился и так далее. То есть это все превращается в гринделку. То есть там появляется система прокачки. Ты должен своего персонажа прокачивать за счет проведенного времени в игре. Ты должен там гриндить деньги, там, грубо говоря, работать электриком и так далее. И при этом просто медитативно заниматься одним и тем же, то есть ты вот взял коробку, отнес ее через 10 метров, взял еще одну, отнес ее через 10 метров, тебе падает какая-то копейка, эту копейку ты тратишь потом на машину, на дом и так далее. Ну, то есть вот этот элемент, ну, все как в жизни, с одной стороны, но с другой стороны, это немножко не то. А меня сейчас очень сильно привлекает, знаешь, какая штука? В Red Dead Redemption 2 недавно совсем, где-то, наверное, пару месяцев назад, научились делать сервера на том же Rage. То есть ты заходишь, грубо говоря, у тебя запускается RDR, и ты играешь РП, уже там заранее составляешь какую-то биографию своему персонажу, ты ничего не гриндишь, то есть ты вклиниваешься в середину жизни, грубо говоря, персонажа, которого ты выдумал, ты скипаешь весь этот этап, где ты должен идти там, зарабатывать себе там оружие, броню и так далее. То есть это называется уже hard RP, когда у тебя есть заранее прописанная биография, когда ты не просто зашел на какой-то сервер и бегаешь, как Вася Пупкин за Лупкин. То есть ты уже
накладываешь характер, получается.
Что еще раз?
Накладываешь свой характер на персонажа.
Ну да, то есть либо придумываешь, либо накладываешь просто свой, проецируешь и так далее. Вот, и в RDR 2 сейчас очень крутые сервера. Их всего там два. Их делают чуваки просто потому, что им есть кайф. Они закрыты, в них там надо проходить. Ну, либо если тебя знают, тебя там добавить могут и так далее. Вот, и, собственно, там сейчас очень интересная РП, ковбойская, с очень красивой графикой RDR, потому что это потрясающая игра, одна из моих самых любимых. Вот, и там нет такого, что твой персонаж живет дольше одного дня. То есть ты на сегодня зашел, ты там, допустим, написал себе биографию шерифа, вы заходите там в одно время, и вы фанитесь, играете РП, прикалываетесь как-то, и получается достаточно интересно. Ты понимаешь, что тебе не надо сейчас бежать, там, возить 10 тележек, там, навоза какого-нибудь, чтобы заработать себе опыт или чего-то еще. У тебя есть готовый персонаж, ты зашел, им поигрался. Все. И это, мне кажется, то самое идеальное РП, которое, вот как по мне, ну, то, что нужно. Зайти на вечер по-РПшить. Без какого-либо задела, потому что если вспомнить, что происходило в GTA 5, это там, ну, там, в совокупности я, наверное, часов 700 наиграл. Потому что там очень много приходилось и в игре находиться, и так далее. То есть это немножко... Это убивает, опять-таки, весь игровой процесс, любовь к играм, и приводит к той же самой зловещей игровой дисфункции, о которой мы сегодня говорим.
Да, там, получается, жить приходится.
Да, приходится жить там, и это очень плохо. Это очень плохо. И иногда может даже стираться грань между РП жизнью и жизнью реальной, когда ты понимаешь, что тебе там надо быть в такое-то время в игре на такой-то локации, но ты понимаешь, что тебе надо покушать, сходить, покакать в это время, а это не состыковывается. Поэтому, резюмируя вот эту мысль, я могу сказать, что РП — это прекрасно, это замечательно, это интересно и весело, и очень атмосферно зачастую, но очень сильно в меру. Очень странно звучит, но в меру, в общем. Этого нужно в меру.
Да, я понял. Окей. Все яд, все и в пользу тоже может быть, только в разных.
Да, в очень маленьких количествах, абсолютно верно.
Окей, надо будет как-нибудь посмотреть в Стиме.
Я, ну что в Стиме, посмотри, я тебя сам приведу за ручку в РП-мир, если ты пожелаешь, только скажи.
Да, насчет Стима как раз, знаешь, довольно избитая тема про самоограничение. Знаешь, слишком большой бывает иногда выбор игр, довольно тяжелый. Тот же Steam. Стартовая страница, получаем бесконечную ленту игр, в которые можно бесконечно вечным, как говорил один ютубер, сравнивать игры, но в итоге не выбрать ни одну.
Угу. Да, такое бывает, конечно.
И нужно ли себя самоограничивать в этом?
Ну, знаешь, в первую очередь в Стиме тебя ограничивает баланс твоего кошелька, я считаю. Это главный стопор и ограничитель, то есть, который не позволит тебе там установить все игры, как Сашко Фокин в свое время. Поэтому бывало такое, да, когда играть не во что? Ты вроде бы все игры прошел, какие хотел. Ну, у меня так было. Я поиграл во все, что хотел, все, что меня интересовало. Открывал Steam, ролил эти страницы и не мог найти ничего подходящего. То есть я вижу, вроде игра интересная, но я прям объективно вижу, что либо не мой жанр, либо не та графика, не тот визуал, геймплейный процесс не тот и так далее. И поэтому, ну, как-то дропается само по себе. Сама затея дропается приобрести эту игру. И так происходит достаточно часто. Но самая главная проблема, как мне кажется, это найти игру, чтобы поиграть с друзьями в нее. На всех. Чтобы она по цене всех устраивала, чтобы она у всех запускалась, чтобы она по жанру всем подходила и так далее. Да, чем больше друзей, тем сложнее это реализовать.
По жанру это точно, потому что, ну, все мы знаем, что... Ну, мы с тобой знаем, что это я уж... Некоторым из нашей компании не нравятся определенные жанры. Не будем говорить.
Ну, мы все и так прекрасно поняли, что к чему. Ну да, бывает такое, что какой-то жанр неприятен, неинтересен и так далее.
Окей, значит, это не подходит как способ избежать этого диагноза. То есть самоограничение. Но Steam, да, все понятно, требует деньги. Но у нас же есть распродажные дни, где все продается по очень дешевому.
Конечно, определенно. Ну, смотри, тут опять же, если тебя не ограничивают твои средства, то ты, во-первых, очень счастливый человек, во-вторых...
Хотелось бы быть таким.
Что еще раз?
Хотелось бы быть очень счастливым человеком, который может позволить себе игры в Стиме. Все.
Хоть какие-то, хоть за 15 рублей. Ну да, типа, понимаешь, дело в том, что ты благодаря Стиму, ты, ну, то Стиму в чем стоит отдать должное, там очень простая система рефандов. Если ты, допустим, взял игру, и она тебе не понравилась, и ты поиграл в нее меньше 2 часов, потому что, как по мне, 2 часов точно достаточно, чтобы распробовать игру.
Думаю, если вполне, она, да.
Если она тебе не понравилась, ты можешь ее просто-напросто вернуть, вот в чем дело. И это не составит тебе труда, ты просто открываешь там техническая поддержка, вернуть игру вот эту. Почему? Мне не понравилось. Все, и тебя вернут в течение суток. То есть, ну, вот в чем дело. А ограничивать себя, ну, если ты, допустим, ну, хочешь ты попробовать все игры и найти ту, которая тебе понравится. Ну, пробуй, конечно, почему нет? Потому что по описанию игра может тебе не понравиться. Вот у меня так было однажды с игрой Spellforce. Это полустратегия, полу-РПГшка, полу-рогли. Вообще там, ну, микс страшный был. И она мне по описанию и по скринам, трейлерам не нравилась. Но я ее поставил, потому что, ну, прям вообще нечего было делать. Я ее поставил, она меня затянула, я там 5 часов в ней провел, ее прошел прекрасно и получил удовольствие. Поэтому ограничивать себя в играх в Стиме, я думаю, не стоит, потому что, ну, если тебе нравится, ну, попробуй. Не нравится, ну, не пробуй. Типа, ну, какая твоя проблема в этом? Это же тебе никак не мешает просто. Если тебе хватает денег, ну, возьми, купи, поиграй. Не понравилось, верни. Все, формула достаточно проста.
Окей, значит, спасибо. Я теперь буду более охотнее покупать.
Не за что, не за что. Захотел, попробовал. Но единственная проблема в том, что если ты деньги, у тебя на кошельке Steam денег нет, и тебе приходится класть с карты деньги туда, то ты их потом обратно не выведешь. То есть это для денег это в любом случае билет в один конец, в сторону игры, какой бы то ни было.
Очень, очень жаль. Ну, что ж.
К сожалению, так.
К сожалению, реальности таковы. Знаешь, еще как вариант, хотел бы рассмотреть, если сменить платформу для того, чтобы увеличить свой интерес. Например, мобильные игры, либо консоль с VR, например.
Ну, знаешь, это дорогое удовольствие. Начнем с этого.
Хорошо, хорошо. Давай, например, возьмем мобильные игры. Не такое уж дорогое удовольствие, как VR и консоль. Ну, хотя да, консоль сейчас стоит примерно как и ПК.
Почему ну, я по понятным причинам однозначно могу назвать там 1000 плюсов мобильного гейминга, по понятным причинам, опять же, исходя из моего места работы, потому что это позволило мне открыть, скажем так, взгляд на мобильный гейминг. Я понимаю, что он очень востребован. Ну, я это и до этого знал, но вот я теперь прям четко понимаю, что он востребован более чем. Он имеет огромное количество аудитории, он сейчас на первом месте, там в процентном соотношении я уж точно не вспомню, но больше половины всех геймеров в мире, тех, кто во что-либо играет, это игроки на мобильных устройствах.
Да, LOL, кстати, перенесли сейчас.
Да, много-много игр портируется, да и многие проекты мобильные есть, которые... В принципе, уже выглядят по своему графическому и геймплейному параметру на уровне некоторых игр на ПК. И большое количество игр портируется. Я помню еще на Sony Ericsson мы качали Stalker 3D, где там просто спрайты двигались из Stalker, но они выглядели так натурально. И это, блин, это что, это у меня в Sony Ericsson кнопочном? Это у меня там Stalker? Ну и опять же, все идет из детства, когда не было компьютеров. То есть даже сейчас уже, если не говорить о том, что выбрать, поиграть на ПК или поиграть на мобиле, в детстве выбора-то не было. У тебя был телефон, у тебя было скачано на него Gravity Defied и 2000 уровней в этой Gravity. И вот ты пока их все не пройдешь, ты уважаемым пацаном на районе не станешь. Особенно, когда вариаций этого Gravity огромное количество. Вот, поэтому я думаю, что это отличный пример того, как можно на что переключиться, потому что, во-первых, это механически другой гейминг. Это не мышь и клавиатура, это, собственно, экран телефона, который удобно держать в любом месте дома, сел, лег, в туалете, вот многие любят этим заниматься. Поэтому я считаю, что это очень здорово. Вот если вот из того, что ты перечислил, приставка, там, грубо говоря, VR-гейминг и мобильные телефоны, я думаю, что мобильные телефоны тут вот обходят все остальные по причине доступности и разнообразия, какое странное слово, что-то никогда не задумался, оно ужасно звучит. В общем, очень много существует мобильных игр, которые ты можешь поиграть и, в принципе... найти, чем себя занять, и это будет интересно. Есть даже с сюжетом, то есть не говоря уже о каких-то там гринделках и так далее. Есть и с сюжетом игры, с интересным сюжетом.
А в Доту сыграл бы на телефоне?
Нет, ни при каких обстоятельствах бы не сыграл. Нет. В Доту. Вот, вот хоть на чем, даже в VR бы не сыграл.
Я вот даже сейчас... если RAR шмот раздавали.
Да ну, зачем этот RAR шмот? У меня был период, когда я удалял Доту. Я потом, спустя полгода, осознал, что у меня шмоток в Доте разных на 2000 рублей. Я их оперативно продал на торговой площадке. То есть я ничего не вкладывал, там просто выпадал из сундуков каких-то.
Стонкс, я понял.
Стонкс, да. Поэтому,
Насчет Сталкера я вспомнил. Была раньше текстовая игра Сталкер, не знаешь, может быть.
Это ты говоришь про то...
Это была онлайн-игра с текстовым форматом, угу. Где вы могли общаться у костра, да, несколько да, пользователей, и там были текстовые квесты. И у тебя был свой хабар, свой рюкзак, ты мог там носить оружие, и там даже было текстовое ХП.
Ну смотри, это вот, возвращаясь к прошлой теме, это же и есть то самое первое РП, которое да. Когда-либо появилось вообще
возможно,
в принципе.
Возможно, я еще тот старичок, который побывал в РП.
Пожилой РПшер, да, правильно?
Да, пожилая старина. Старина съеби, как говорится, еще.
Ну знаешь, да, или так.
Мне очень, на самом деле, нравилось на телефоне раньше играть. Была игра тоже текстовая, называлась она «Мир теней».
Помнишь? Ну, браузерки, да, браузерки.
Браузерки.
Мобильные браузерки.
Браузерки очень однажды покорили сердце 14-летнего пацана.
Да ну, какой 14-летнего? Это было намного раньше, о чем ты говоришь? Это ну, было
я
намного
помню, в осознанном
раньше.
Периоде уже докачивал персонажа. Возможно, раньше еще начинал, но помню только этот момент почему-то сейчас. Очень интересно было, но ну, вот, в основном-то да. было, как сказать, ну, графодротерство, я бы так это объяснил, потому что все мерились только своими скинами и какая у него...
И статами, которые дают эти самые скины, ну да, да.
Да, статка была, конечно, знатная. Слезно вспоминать.
Кстати, главное не возвращаться. Вспоминать можно, возвращаться точно не стоит.
Я один раз я недавно вернулся туда и понял, что зря. Наверное, не стоило вообще никогда больше притрагиваться к этой сутке. Знаешь, по поводу облачного гейминга еще есть такой вопрос. Ты вообще в курсе, что это такое?
Конечно.
Я слышал очень много рекламы. То получается, что есть... компанию, у которой есть серваки.
Да.
Тебе нужен просто интернет даже, правильно?
Да, абсолютно точно. Ну, что я могу сказать насчет облачного гейминга? В определенный момент, я думаю, что в ближайшие лет 15-20 все перейдут на облачный гейминг. То есть не будет такого понятия, ну какой смысл закупать себе железо на 150-200 тысяч рублей, если ты можешь просто-напросто взять, оплатить себе 600-700 рублей в месяц и играть абсолютно ну, в библиотеку, которая предоставляется этим сервисом. И ты ничего не потеряешь абсолютно. Возможно, иногда у тебя будет качество картинки проседать, но тем не менее, ты будешь играть в хорошем FPS, ты будешь играть, не нагружая свой компьютер. Но... несмотря на все плюсы, да, вот то, что вот скажу объективно, с моей точки зрения, точнее, субъективно, то, что говорят в рекламе, это правда. То есть ты реально будешь играть с большим FPS в топовые игры, имея при этом просто хороший интернет и экран у компьютера. Но при этом, ну я не знаю, ну это как-то не то, это знаешь, как будто бы... Вот ты хочешь кушать, вот ты не ел целый день, и ты приходишь, и вот тебе говорят, вот тебе... тарелка плова с мясом, такого душистого, ароматного. И ты начинаешь его есть, и когда ты кладешь его в рот, ты понимаешь, что он весь как будто бы в целлофановом пакете. То есть ты его как будто бы съел, ну я не знаю, наверное, странное сравнение, но тем не менее. Я не, как-то так я это вижу. То есть ты ешь еду в целлофановых пакетах. Это вот это и есть аналогия облачного гейминга, как по мне.
Почему-то сравнил с пультами, с целлофановым пакетом.
Ну да, да, то есть вроде работает, но ты кнопок пальцем не чувствуешь вот этой приятной резины нового пульта от телевизора. Да, вот это оно и есть. Ну, наверное, с технической точки зрения мне не хватит знаний, чтобы пояснить конкретно, почему это хорошо, почему это плохо, но в целом я думаю, что за этим будущее, так или иначе, по тем данным, которым я располагаю. То есть как-то вот так.
Странно, что ты сказал, что это где-то 600 в месяц. Почему-то недавно я видел. Возможно, я не на ту компанию наткнулся, но цены были пока что запредельные.
Но это сколько?
Если это месячно. Было порядка больше полторы.
1500 за месяц или за какой период?
Нет, за месяц, за месяц.
Ну, возможно, 1500 в месяц, но это дороговато на самом деле, да, объективно.
Поэтому
я знаю, просто пробовал этот облачный гейминг еще в моменте, когда у меня был старый ноутбук. Я хотел поиграть в Ведьмака, и я там заплатил, по-моему, 300 рублей, что ли, за 10 часов. Какой-то такой там был прайс. И у меня что-то так и не получилось. Я не знаю, я впустую потратил 300 рублей. У меня то ли интернет, то ли я что-то настроил не так. Ну, в общем, у меня не получилось. Это было году, ну, вот когда Ведьмак вышел примерно через года полтора.
А знаешь, что мне это напомнило? Мне это напомнило компьютерный клуб. Когда у тебя нет ПК, или у тебя слабый ПК, и ты
приходишь
в компьютерный
клуб. Да, покупаешь возможность поиграть на чужом железе. Это
очень,
то же самое.
Очень похоже.
Да, абсолютно. Поэтому...
А на телефонах, кстати, можно играть в облачный гейминг?
Слушай, насколько я знаю, там в Steam играют ребята. Каким-то образом через что-то там запускают на телефонах игры со Steam прям. Но я не знаю, я не вдавался в эти подробности, потому что мне этого просто, ну, было не нужно, как-то не доходил до этого.
А так, я думаю, что да. Было бы удобно, насколько было бы удобно играть лежа на телефоне, когда ты заболел, например. Вообще прикольно.
Да я не знаю, мне кажется, ни хера неудобно. Ну, честно тебе скажу. Ну, вот смотри, представим какую-нибудь игру. GTA 5, например.
Допустим.
Там тебе нужно нажимать 30 кнопок, грубо говоря. То есть у тебя есть WASD, это управление. Окей, оно заменяется джойстиком левым. У тебя справа будет кружок, где ты будешь водить пальцем и управлять. У тебя есть мышка. Окей, мобилки тоже это умеют. Ты правым большим пальцем будешь управлять обзором. Но у тебя еще есть стрельба, выбор оружия, как сесть в машину. В машине тормоз, в машине газ, в машине дрифт, в машине сигнал, в машине обзор. Ну, то есть кнопок явно больше, и мобилка с этим просто не справится. Это надо адаптировать игру, то есть как полностью.
PUBG Mobile,
да. Отвратительное просто-напросто творение китайского геймдева, но тем не менее, игра самая популярная сейчас в своем жанре, да и в принципе огромные бюджеты собирает на рекламе, на продажах своих паков и так далее. То есть, да, это имеет место быть, но это уже другая категория, это уже игра, адаптированная под мобильный телефон. Просто ты задал вопрос так, что вот было бы здорово прям сидеть и играть в компьютерную игру прямо на телефоне. Не получится, да. Не хватит возможностей сенсорного экрана. Это только если ты там отдельный джойстик какой-то подключаешь к нему. Вот, особенно вот профессиональные пабгеры на мобилках, они так делают, они покупают
себе дополнительные
стики. Арабы в том числе, да, почему нет? Покупают стики, джойстики, куда ты вставляешь телефон и играешь. Но это уже извращение, я считаю, это, ну... Ну, хотя кому как, каждому свое. Но в этом плане я думаю, что... особого смысла нет в такой прям технологии, которая позволит тебе запускать GTA 5 такую, какая она есть, к примеру, на своем мобильном устройстве и играть лежа на кровати. Ну, у тебя телефон взорвется еще плюс ко всему, какой бы он ни был, мне так кажется.
Да, окей. Разобрались. Слушай, получается, что мы можем вынести вообще из того, что мы обсудили с тобой?
Как бороться все-таки с этой ненавистной игровой дисфункцией?
Да, такое короткое резюме, что короткое... мы можем сформулировать.
Срезюмируем. Ну, как мне кажется, в первую очередь, нужно меньше времени уделять контенту по играм в целом, то есть это YouTube, Twitch, именно игровой контент. Во-вторых, надо забыть про сессионные игры, либо их очень сильно разграничивать и понимать, что их нужно очень в меру. Ну, всего нужно в меру, но сессионных игр... CS, Dota, Overwatch и так далее, их нужно прям очень сильно в меру. В-третьих, попробовать сменить устройство, с которого ты играешь. То есть вместо компа использовать мобилку, планшет и так далее. Это другие игры, другой игровой экспириенс, который ты будешь получать от них. Ну и, кажется, все вроде бы. Ну и стараться просто, ну, меньше, в принципе, времени уделять играм, потому что, когда ты долго-долго не играешь, ты сядешь, ты, ну, так или иначе, час-другой ты проведешь за игрой. Какой бы она ни была, если она тебе хоть как-то нравится, то ты точно в нее поиграешь какое-то время.
Да, я вот насчет последнего пункта очень сильно хотел бы присоединиться. Важно, мне кажется, баланс, золотая середина между реальностью и виртуальной жизнью. Знаешь, иногда уходить в какой-нибудь детокс, если это...
Да, детокс, делать такому. Паузы, делать перерывы в неделю, в полторы, в две между этими играми, чтобы у тебя возникал какое-то, ну, не чувство тоски, да, потому что это громко сказано будет, если мы имеем в виду игры, но чувство какого-то, я не знаю, того, что хочется это поделать какое-то время.
В общем, чтобы была полная теплота, когда ты назад вернулся. Да.
Знаешь, я бы даже закончил, наверное, такой фразой, что игровая дисфункция — это выдуманная нами же какая-то болезнь, которая просто характеризует наше взросление, и мы боимся потерять вот это тепло, которое с детства мы испытываем к играм, мы боимся его потерять, и поэтому мы пытаемся найти этому какой-то диагноз, какой-то болезнью это обозвать и так далее. На самом деле это страх. Это страх потерять любовь к играм, которая в нас появилась еще в детстве.
Отлично сказано.
Слушай, задумался, а реально ведь неплохо звучит. Это, по-моему, к этому мы и шли целый час.
Да, но чтобы сказать это в конце, нужно было обязательно разобрать все по полочкам.
Да, мы должны были к этому прийти. Я считаю, что мы очень круто побеседовали на эту тему. Мне очень понравилось.
Да, спасибо.
Спасибо тебе большое, спасибо всем, кто послушал. До новых встреч, пока.